Братья и сестры, у нас с вами курс продолжается, который уже несколько семинаров мы проводим. Этот курс называется «Практическая практика проведения детских занятий». Практика проведения детских занятий. Мы с вами говорили о том, как проводить праздники. Примерно год назад мы говорили о том, как Рождество с вами проводить и разные праздники для детей устраивать. Мы говорили о том, как рассказать рассказ. Немножко тема, которая была похожа на тему, ну, точнее, некоторые мысли, вот, которые сегодня мы слышали. Также у нас была тема о том, как с детьми выходить на природу. Ну, и еще были определенные темы. Сегодня тема тоже практическая. На первый взгляд, кому-то она покажется неинтересной или не нужной сильно, или понятной. Это тема, как учить стихи. Как с детьми учить стихи. Но сразу скажу, братья и сестры, это не только для детских руководителей. Как учить стихи? Я сказал с детьми, да? Я имею в виду со всеми. Как учить стихи с детьми, как учить стихи с подростками, как учить стихи с молодежью. И даже, в общем-то, и со взрослыми. Как учить стихи? Какие стихи я подразумеваю? Все. И стихотворения, которые мы разучиваем авторов, ну, современных там или не очень современных, и библейские стихи. То есть здесь я в этой беседе постараюсь и те, и другие. Для, в основном принципы общие для всех стихов, но для библейских есть некоторые особенности, о них мы будем отдельно говорить. Ну так, в основании есть такой стих, я хотел взять его, это 2 Тимофея 3:15. «Ты с детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение». То есть ты с детства знаешь, ну, стихи из Библии, или здесь знаешь священное писание. Хорошо, если наши дети, наши подростки и молодежь, которыми мы занимаемся, они тоже с этого возраста будут знать священное писание. Не в смысле его читать, а в смысле его знать. И стихи также. Первый заголовок в этой беседе – «Зачем учить стихи?» Опять я говорю, или стихотворение, или стихи библейские. Зачем? Но на этом пункте я очень подробно не буду останавливаться, просто назову «Зачем?». А более подробно будем останавливаться на уже практическом. Первое. Развивает и тренирует память. Заучивание стихов развивает и тренирует память. Вы знаете, я как-то видел, читал и даже видел такой материал, когда один шахматист, Михаил Тайль был такой, он играл одновременно на 24 досках шахматных вслепую. То есть он сидел, и шахматные доски стояли в стороне, ему говорили, такая-то доска, такой-то ход. И он отвечал. И когда его спросили, как это, с детства, то есть представьте, 24 доски, ему говорят, 24 доска, ход там Е2, Е4. Он говорит, там пешка D7, D6, например. Вот ответ. Когда перерыв закончился, там на обед они вышли, перерыв закончился, и они пришли обратно, он говорит, я прошу прощения, мне нужно повторить комбинацию партий. И он говорит, так, первая партия началась вот так и так и так, продолжилась так и так, он на память говорит. Вот, так и так продолжилась, так, сейчас ситуация такая. Так, вторая партия, так и так началась, так и так продолжилась. Третья партия, так и так началась, я думал, здесь белые сыграют вот так, они сыграли так, была бы интересная комбинация, если бы они сыграли так. Ну, в общем, ладно, пошли так, комбинация такая. И 24 доски он повторил и продолжил играть. И его спрашивают, как это получил? Как вы? Он говорит, тренировка памяти. То есть способности от рождения и усиленная тренировка памяти. Но я к тому же говорю, что, в общем-то, человеческий мозг способен такую информацию воспринимать. Но мы с вами вряд ли сможем даже с одной партией сыграть. Вот. А стихи учить можем. Второе. Это очень действенный способ для общего развития. Второе. Общее развитие детей. Ну, всех, кто учит стихи. Общее развитие. Вы знаете, я даже заметил по себе, когда я учу стихи, например, у меня какая-то периодичность, раз в месяц стих выучить, там, или раз в две недели, и когда это время пропускаю, я замечаю по себе, как, в общем, ну, есть ущерб. Даже вот в кругозоре, в каком-то развитии есть этот ущерб. Это для детей, для подростков очень сильное развитие. Третье. Развивается вкус. Вот это я как бы обобщил из некоторых учебников и некоторых статей, обобщил такую мысль. Если с детства ребенок научится любить хорошие стихи, то это есть защита, это начало его иммунитета к тому, чтобы впоследствии он к плохому не лип. Иногда нам кажется, как наших детей и молодежь, и наш член церкви оградить от что-то плохого. Мы должны ему привить вкус к хорошему. Тогда они будут иметь иммунитет к плохому, то есть развивается вкус. Дальше, библейские стихи. Вот если с детства учить библейские стихи, это вхождение в библейский мир, в библейский лексикон. Это вхождение в библейские образы. Это ребенок, заучивая стихи, начинает жить в мире библейских персонажей, библейских событий. Для него это очень важно, чтобы он вырастая, для него это был естественный мир, а не чужой. Следующий пункт. Я, видите, коротко, так, чтобы нам время сэкономить. Изучение библейских стихов – это основа веры. Основа веры. Написано «вера от слышания», «слышание от Слова Божия». Изучение библейских стихов в детстве, в подростковом возрасте, в молодежном возрасте дают человеку в будущем основу его веры. Даже, как я знаю свидетельство, даже когда человек уходил в мир, но знание наизусть Священного Писания в конечном итоге или хранило его в каких-то моментах времени, давало ему свет определенный, и часто бывало возвращало в церковь. Человек, имеющий багаж знаний Священного Писания, он может прийти, вот это может быть стать основанием веры. Так и написано, ты с детства знаешь Священное Писание, которые могут умудрить тебя во спасение. Ну и еще один пункт, это больше для детей, хотя и не только для детей. Развивается чувство ритма. То есть у ребенка развивается чувство ритма. Это и поэтому, например, музыканты учат стихи наизусть. Хотя здесь больше музыкантов, и мне опасно эту мысль говорить, могут это в невежестве уловить. Но все равно эта мысль присутствует, что когда человек учит стихи, у него развивается так называемая ритмика. То есть он начинает понимать ритм стихов и вообще... В пении ему потом легче. Вот, ну здесь еще какие-то можно было пункты взять, но тем не менее, вот основные шесть. Очень важно отметить здесь момент тоже в самом начале, что идет речь о заучивании наизусть. Вы знаете, некоторое время назад я столкнулся, ну так получилось, мне пришлось, книга одна попалась в руки, некоторый материал, и поизучал я творчество, так называемое, был такой в советское время, большой детский хор. Вот, и мне очень заинтересовало, как с детьми занимались, какие методы применяли, такие успехи достигнуты, ну, большие успехи достигнуты в смысле хорового пения детей. Вот, и как все это делали, как проходили успевки, сыгрывки, вот все я это читал, изучал, мне было очень интересно, это замечательно, там информация такая замечательно раскрывается. И вот интересно, что я обратил внимание, вот на всех фотографиях, на всех записях, хор существующий, вот, примерно он с 70-х годов начинался, и до конца 80-х дети, 200 человек детей, начиная с 5-летнего возраста, там несколько групп было, и заканчивая уже 19-летним возрастом, 200 человек детей в каждой группе, все они пели без нот и без текстов. То есть даже в колонных залах, там, когда выступление было, они пели наизусть ноты, и наизусть они пели слова. Уже начиная с 90-го года, этот же самый хор, ну, по другим, правда, руководителям, они всегда выходят с нотами. И это интересная особенность. То есть тогда дети изучали наизусть. И даже одна, это, там, которая харизмейстер, как правильно? Нет, с хором, который занимается. Харизмейстер, да. Она говорит, что мы заставляли, ну как бы не заставляли, мы добивались, чтобы дети знали наизусть. Иначе они не смогут правильно развиваться. Вот эта мысль она сказала. И мне эта мысль понравилась. И действительно, вот когда я помню в своем как бы юношестве, я пришел в церковь, ну, молодежь, мы всегда рассказывали стихи в церкви только наизусть. Вот. Теперь это уже более редкая ситуация. Даже вот на молодежных общениях, смотришь, выходит с записями, выходит с тетрадками. Я понимаю, тетрадка и запись, они должны быть в руках, должна быть, чтобы, если вдруг ты забыл, посмотреть. Но вообще мы должны выходить наизусть, зная стихотворение. И детей наших к этому поощрять. Это очень важно для того, чтобы человек мог правильно развиваться. Интересно, знаете что? Что ум человека, как ученые говорят, он не стареет. То есть человек и в старости имеет, ну если болезнь его этот ум не поразил, там, например, там какая-то специальная болезнь умственная, да, то он имеет ту же способность, что и в молодости. Но вопрос, почему же в более пожилому возрасту человек уже не способен запоминать? Почему? Дело в том, что с детства человек попадает в мир, неизвестный для него. Для него все новое. И вот этот процесс познания проявляется примерно ну, до 30 лет. То есть, когда человек сначала учится в школе, потом он учится в каком-то училище, потом еще где-то учится, может быть, в институте. Даже если он нигде не учится, все равно для него масса новой информации. Примерно с 30 лет человек попадает в так называемую свою колею. Вот он уже живет. Вот у него уже семья есть, он уже вот так вот живет. И уже с 30-летнего возраста фактически он нового ничего не получает информации. Ну, среднестатистический человек. Книжки читает какие-то легкие, газеты, телевизор. Но если про неверующих говорить, про верующих, если это просто обыденная жизнь. Вот. И получается, что человек просто не напрягает свою память, свой мозг, не напрягает. И через какое-то время, через 20-30 лет, мозг не то, что он ослабел, а в смысле, что он просто разучился запоминать и думать. Но если человек даже в возрасте зрелом начинает прилагать усилия к тому, чтобы запоминать наизусть, то и в старости у него сохранится свежая память, и он будет хорошо помнить. Ну, за нескольким исключением, которые. Следующий раздел. То есть это такое было введение, почему важно учить наизусть стихи и почему важно учить наизусть стихотворения. Библейские стихи и стихотворения. Следующий раздел. Как учить стихи? Вот как их учить? Заучивать. Точнее, не то, что нам с вами как заучить, а как нам побудить других. Сразу скажу, братья и сестры, что эта работа больше родительская. Дома. Потому что она занимает определенное время и дома. Тем не менее, и мы, как руководители, тоже на своих занятиях хотя бы начинаем учить, а дома они как бы уже закрепляют и завершают. Поэтому нам это важно знать. Кроме того, мы должны научить родителей. Вот иногда родители говорят, мой ребенок ничего не запоминает. Вот тот способный, а мой неспособный. Мы должны научить родителей, как он должен заниматься со своим ребенком, чтобы он выучил стихотворение. Опять-таки, как говорят люди, занимающиеся детьми, они говорят, что практически нет детей или подростков, которые не умеют учить стихи. Просто каждому нужно найти подход. О методах мы будем говорить чуть позже. Итак, что необходимо сделать, чтобы ребенок, подросток или молодой человек, сестра, может быть, уже в церкви или брат, выучил стихотворение? Первое. Необходимо вызвать заинтересованность к изучаемому стиху. Вызвать заинтересованность. Вы замечали, когда стих из Библии или стихотворение коснулось моего сердца, вызвал интерес, его очень легко учить. Замечали? Я вот буквально несколько, месяцев назад выучил стихотворение, которое приписывают Есенину. Я долго размышлял, за что его казнили, за что он жертвовал своей головой. Длинное стихотворение. Вот. Я его выучил за несколько минут буквально. За 20 минут я выучил. И помню до сих пор. Почему? Другие стихи так быстро не даются. Почему? Потому что до этого я прочитал всю историю, как это стихотворение создавалось. Там посадили одного человека за него, который был не виноват. Потом как его, освободили. Там как сестра Есенина к этому отнеслась. Это целая история. И у меня такой живой интерес к этому стихотворению. Там про этого Демьяна Бедного, и все такое. И когда я это все прочитал, у меня такой живой интерес к этому стихотворению вызвался, что я его, прочитав, фактически выучил сразу. И я это замечал во многих людях, и вы в себе это тоже замечаете. Поэтому, когда мы можем вызвать интерес в человеке, в любом, начиная с детского возраста, заканчивая пожилыми людьми, к стиху или стихотворению, мы можем побудить его к тому, чтобы раскрыть его сердце таким образом, чтобы он легко воспринял этот стих или стихотворение наизусть и долгое время был помнит его. Каким образом можно вызвать заинтересованность? Например, рассказать об авторе этого стиха или историю написания стиха. Вот рассказать историю написания или рассказать об авторе. Допустим, представьте себе перед вами подростки или молодежь, или дети. И вы говорите... Я вам расскажу одну историю. Один человек, которого звали Иосиф Скрипник, решил жениться. Сделал предложение одной сестре, одной девушке. Она согласилась. И у них была подготовка к свадьбе, и все у них было хорошо. Но буквально за несколько дней до свадьбы она утонула. Это была трагедия в его жизни, очень серьезная. Потом прошло время, несколько лет. Он сделал предложение другой сестре. Она тоже согласилась. А потом прошло немножко времени, и осталось несколько дней до свадьбы, и она умерла. И после этих трагических событий, это правда, кстати, абсолютно, после этих трагических событий он написал гимн. Перейдем дальше, братья, следующий раздел. А? Братья, я на эту реакцию рассчитывал. То есть, я думаю, что если я не скажу название этого стиха, вы меня отсюда не выпустите. Так же, да? Друзья, это гимн «Что за друга мы имеем?» Гимн. Ну, опять, за достоверность информации, я не сам это знал, я вычитал в книжке это. Друзья, то есть смотрите, мы заинтересовали людей. Попробуй потом не скажи, что за гимн. Попробуй не скажи. А потом, когда люди будут читать это стихотворение, они будут знать историю этого человека, читать эти стихи и думать, вот это слово что означает, что вот это слово означает. И он настолько запечатляется в памяти ребенка, подростка, молодежи, кого угодно, что он оттуда потом с трудом, с большим оттуда уйдет, забудется. Очень вызвать заинтересованность к изучаемому стиху можно, рассказав об авторе или рассказав историю написания. Как еще можно вызвать заинтересованность? Допустим, мы не знаем автора, не знаем историю написания, или автор и история написания не вызывает интереса. Можно рассказать сюжет какой-то. Вот, точнее, рассказать сюжет, объяснить сюжет вот этого стиха. Я помню, есть брат один благовестник с севера, с Уральского объединения, брат Дима, и он как-то на одном из детских лагерей учил с детьми гимн «И в снег, и в дождь я радуюсь в Иисусе». Знаете этот гимн, да? «Он пастырь мой, и в холод, и в жару». Он, ну, рассказал слова этого гимна, а потом говорит детям: «Я был, говорит, на севере, а там чукчи поют этот гимн по-другому. Там такие слова: когда иду по улице куда-то, когда ложусь я на ночь отдыхать». А они поют так: когда иду по тундре я куда-то, когда ложусь я в чуме отдыхать. И у детей вот эта история вызвала большой интерес. И они к этому гимну отнеслись с большим интересом, чем если бы он эту историю не рассказал. Он вызвал интерес к гимну, к стиху в данном случае, который надо изучить, рассказав про сюжет. И он рассказал, как вот человек там в тундре идет, как это... Там нету каких-то ориентиров, как он дошел до чума и как он лег спать. Ну, все он рассказал, и детям интересно, и они поют этот гимн, и им очень нравится. И вы знаете, прошло уже около 13 лет, примерно 13 лет прошло, как это событие было. А я помню, что в чуме отдыхать и по тундре идет. Я вот помню, понимаете, и дети помнят. И этот гимн ассоциируется у меня с этой историей. Если сюжет, то есть первое, смотрите, об авторе рассказать, историю написания рассказать. Если сюжет... И второй сюжет объяснить. Если сюжет тоже, ну, понятный, или как бы мы не хотим о нем говорить, то можно рассказать историю, какой-то пример, связанный с этим стихом. Ну, например, одна сестра так рассказывает на детском собрании. Дети, я вам сейчас расскажу стих. Один мальчик вышел на собрание и рассказал стих. И как только он закончил, из рядов поднялся один мужчина и сказал: «Я хочу покаяться». Вышел и покаялся. Вот проповедь его не коснулась, и вторая проповедь не коснулась. А мальчик рассказал стих, и он покаялся. Дети, вы хотите знать, какой стих рассказал мальчик? Все, конечно, хотим, конечно. Она говорит: я сейчас вам расскажу стих, а вы послушайте и подумайте, что в этом стихе коснулось этого мужчину. И вот она рассказывает стих, и они все внимательно слушают. И каждый думает, что в этом стихе коснулось этого мужчину. Она рассказала, и она спрашивает: как вы думаете, что рассказал? И вот там мальчик говорит: я думаю, что его коснулось вот эти слова. Она говорит: ну, может быть. А вот ты как думаешь? А я думаю, и вот у них осмысление происходит стиха. Друзья, я думаю, что даже второй или третий раз не обязательно будет повторять. Они его запомнят. То есть она вызвала интерес к стиху, рассказав историю, связанную с этим стихом. То есть это то же самое касается библейских стихов. Сказать: дети, там, подростки, молодежь. Однажды апостол Павел был в тюрьме. И похоже, и он получил откровение от Бога на то, что он скоро умрет. И его, ну, что он скоро закончит свою жизнь. И он написал свое самое последнее послание к своему самому лучшему другу. Это был друг его Тимофей. И он в этом послании сказал слова, которые фактически были, ну, одни из последних слов его жизни. Вы хотите узнать, что это было за слова? Интересно вызывает, да? Вызывает. Конечно, хотим. Что сказал Павел на смертном одре, можно так сказать. И мы читаем стих, например, там то-то, то-то, то-то. Вот. Вот эти слова Павел сказал почти в самом конце. Это было очень важно. Или еще дети, можно сказать, дети. Вот когда Иисус Христос уходил с земли, это были последние его слова. Что он сказал своим ученикам? И так далее. То есть мы можем вызвать интерес к стиху из Библии, или мы можем вызвать интерес к стихотворению, рассказав об авторе, рассказав о истории написания, или расшифровав, объяснив сюжет, или рассказав какой-нибудь пример, связанный с этим стихом или стихотворением. Таким образом, люди, дети и кто нас слушает, они заинтересуются, И потом обязательно это отразится в их памяти. Что надо делать потом? Вот мы вызвали интерес. Что надо после того, как мы вызвали интерес, сделать? Ну, рассказать его, да, это стихотворение. Его надо рассказать. Друзья, рассказать его необходимо лучше всего наизусть. Мы хотим, чтобы наши дети, подростки, молодежь, чтобы они учили наизусть. Самый лучший способ побудить их учить наизусть – рассказать наизусть самому. Для этого нужно потратить время, выучить его дома. И знаете, почему наизусть лучше? Во-первых, потому что, когда человек рассказывает наизусть, он рассказывает более выразительно, ну, чаще всего. Ну, не, бывают и другие, но чаще так. Но второе, более важное, вот что. Дети и подростки, вот тоже подростки, это очень важно для подростков, и даже молодежь, они невольно внутри, они стараются подражать своему руководителю. Если руководитель в авторитете, если они его, ну, считаются с его мнением, то невольно они ему пытаются подражать. Вот иногда бывает, возникает вопрос. У меня этот пункт дальше, в конце есть беседа, но и вначале тоже о нем скажу. Иногда возникает у руководителя вопрос, как поощрять детей учить стихи. Бывает, вот ребенок возрастает, там 15 лет, 16 лет, и ему кажется, что учить стихи это для девчонок там, или еще что-нибудь такое. Да? Откуда это мнение формируется? Потому что братья в церквах редко рассказывают стихи. И ощущение такое, что это занятие сестер, или маленьких детей. Я уверен, что если в ваших церквах братья рассказывают стихи, или вы, например, здесь братья-руководители, братья рассказывают стихи, вот молодежные руководители, рассказывают стих, вышел на собрание, рассказал стих. Я вот был недавно в одной церкви, в большой, и с пресвитером сидим, а молодежное общение, большое, 500 человек, и выходит сестра, рассказывает стих. А я ему говорю, а ты стихи рассказываешь в церкви? Он говорит, рассказываю. А я говорю, а любишь рассказывать? Он говорит, люблю. Рассказывал каждое собрание. Останавливаю, говорит, себя. Ну, то есть, нравится ему стихи рассказывать. И я думаю, и смотрю, и там и молодые люди рассказывают. То есть, есть определенный какой-то пример. То есть, дети, подростки, молодежь, они невольно хотят подражать. Если мы расскажем наизусть, то они будут подражать. Второй момент. Мы не можем принуждать людей к тому, что сами не делаем. Расскажи наизусть. Вот все это не... Что это за... Вот в наше время вот наизусть рассказывали, а вы лентяи такие-сякие. А они смотрят, а ты рассказываешь и не наизусть. Во-первых, авторитет падает. С нас же. Во-вторых, у детей авторитет к стихам падает. Они не считают нужным, что учить. Если руководитель не учит, значит, и мы не будем учить. То есть, первое, надо рассказать стихотворение. Рассказать его желательно наизусть. Второе, рассказать его нужно выразительно. Выразительно. Вы когда-то... Бывало у вас такие случаи, когда вы слышите стихотворение раз, и два, и три... А потом выйдет кто-то, расскажет стихотворение так, что как будто оно первый раз вы его слышите. И оно вас и коснется, и оно вам и назидание принесет. Вы его до этого слышали 5 раз, и оно вам уже надоело. А на 6-й раз услышали так рассказанное стихотворение, что оно вас коснулось. Бывает такое, да? То есть стихи из Библии. То же самое. Вот кто-то рассказывает стих. Вот у нас в церкви так практикуется даже. Ну, не очень часто, к сожалению, но практикуется. Вот сестры, например, рассказывают псалом. И вот бывает, сестра расскажет так псалом, что лучше любой проповеди. Она выделит нужные слова в этом псалме. Она передаст смысл этого псалма. Так расскажет, что касается сердца. А кто-то выйдет и так, ну как сказать, отчеканит, да, строевым шагом. И думаешь, нету назидания. Ну вот я из этого же большого детского хора пример приведу. Там маленькая группка была деток, 6 лет. И они пели, учили песенку про хрюхрюшку. Я хрюхрюшка, я хрюхрюшка. Такая песенка у него была. Вот. И вы знаете, дети поют, и поют как бы без эмоций. Ну, хрюхрюшка, хрюхрюшка, там, и все. Купает в луже брюшко. А потом это руководитель говорит. А там такие слова, одна девочка, как солистка, потом она поет такие слова, что «А ребята не хотят превращаться в поросят». Ну, и спела. А ей преподаватель говорит. Понимаешь, вот этой хрюхрюшке так нравится вот в лужах купаться. А ребята стоят, и они не разделяют ее радость. И вот она одна. И ей так обидно и грустно, что никто ее не понимает. И вот она так объяснила, что когда эта девочка второй раз спела, мне эту хрюшку так стало жалко. Вот она с такой проникновением спела. Вы знаете, вот она поняла выразительность. Это очень важно. Ну, это мирской пример. Ну и в христианских стихах. Друзья, иногда рассказывают стихи про Пасху, про воскресение Христа, или рассказывают про Рождество, или про страдания Христа рассказывают. Друзья, и они рассказываются так, как будто все на одной ноте. И так не должно быть. И дети так воспринимают, и подростки так воспринимают. Мы должны рассказать так, чтобы они почувствовали вот стих. Это все к тому, как нам научить других. То есть надо наизусть рассказать и рассказать выразительно. Третье. Необходимо объяснить сложные слова и понятия. Сложные слова и понятия. Это в первую очередь касается библейских стихов, но это касается и стихов обычных. Друзья, дети наши, подростки наши, друзья, даже молодежь, даже взрослые люди не всегда понимают слова, которые включаются в стихи. Не всегда понимают. Иногда нам кажется, что они все здесь понятно. Что здесь может быть непонятного? Но вы проведите эксперимент. Спросите своих подростков, своих детей, молодежь, о чем здесь сказано? Вот что это за слово? Что это слово означает? Вы увидите, что многих слов люди не знают. Даже взрослые люди иногда некоторые слова не знают. Но я вот пример такой где-то приводил, не помню. Один брат мне говорит, пришел на рынок и увидел там какую-то форму, какую-то майку. А продавщица говорит, это этническая майка, этническая. Я, говорит, позвонил жене, спрашиваю, жена, а что такое этническая? Она говорит, старая, значит. Он говорит, и не стал покупать. Пишешь, до чего дошли, на рынках старые майки продают. А я ему говорю, у тебя когда день рождения? Он говорит, тогда-то. Я говорю, я тебе куплю словарик. Но этническое, это никак не старое, понимаете? Вот. То есть, бывает, и взрослые люди, они не понимают слов некоторых. Входящих. Вот, например, такой. Моя маленькая дочка пела стих. Мы по вечерам дома часто поем гимн «Луч последний за горами вспыхнул и погас». Ну, все поем, и я не обращал внимания. Моя дочка пела «Луч последний за горами фыркнул и погас». А потому что, когда я спросил, почему фыркнул, она говорит, а что? Ну, она за слово вспыхнул, не знает. А потом она подросла, когда она уже знала слово «вспыхнул». И вот буквально несколько дней назад она меня спрашивает, а как это понять, ей 6 лет, она спрашивает, а как это понять «погас»? 7 лет, как это понять «погас луч»? Как луч может погаснуть? То есть уже в этом же самом стихе у нее другая проблема возникла. То есть раньше у нее было в слове проблема, а сейчас в понятии, как этот луч может погаснуть. Ну и вот там пришлось историю рассказать и так далее. Вот, еще тоже такой пример. На свадьбе одной рассказывал мальчик, группа учила стихотворение для свадьбы. Ну, там они, как обычно, дети там собираются, что-то дарят молодоженам. И вот такая тут была, у одного мальчика был так вот. Вкусных огурцов на грядке у хорошей найдете хозяйки. Вам желаем труда не бояться, на ниве трудиться стараться. И он рассказывал, а потом говорит, а у них нет нивы, у них иномарка. Друзья, то есть, нам кажется, Нива это, Нива и Нива. На самом деле, это слово для мальчика было непонятно. Вот. Но я сейчас привожу пример больше с детьми, но с молодежью тоже такая может проблема быть. Когда человек не до конца знает слово какое-то, да. Особенно это сложные слова в Библии. Например, слово «дабы» для детей трудно может понять. «Припоясавши», там «блаженны», «слава твоя да превыспренних». Вот из такого слова. Ну и трудное слово понимать. Так, и так далее. Вот. Например, некоторые слова, они другой смысл вкладывают. Моя маленькая дочка тоже рассказывает. Говорит, была у бабушки. Говорит, папа, я была у бабушки. Там кошка съела цыпленка и оставила у нее одну лапку. А другая маленькая дочка говорит, она ее облапала. Ну, лапку оставила. Ну, то есть, она так и думала. Поэтому я так на этих примерах хотел просто показать, чтобы нам с вами... убедиться, что вот когда мы учим стихотворение, вот мы вызвали заинтересованность, мы сами рассказали, потом мы его объяснили. Объяснили входящие туда слова. Объяснили. Следующее. Объяснили смысл стиха. Не только слова входящие, но и объяснить смысл стиха и цель. Стиха библейского или стиха, который мы учим. Но я приведу пример. Два примера. Один из молодежи, один из детского. Объяснить смысл стиха. Вот у нас был такой случай в Тольятти, когда я еще был, был случай. Молодежь любила петь гимн. «Вера через шторм проводит корабли. Караваны движет по пустыне». Помните, да? «Увлекает пленников земли к отдаленным звездам в небе синем». Вот. И я спросил, Ну, молодежь часто это пела гимн, ну, я-то уже молодежи был. Я спросил, вы знаете, про что этот гимн? Ну, и вся молодежь говорит, вот про веру. Ну, понятно, про веру. А какая мысль в этом, что за мысль в этом стихе, в этом гимне? Ну, вера, она вера движет, она вера там ведет и так далее, и так далее. Вот. Я говорю, а вы никогда не задумывались, что в этом стихе открываются две веры? Одна вера человеческая, которая корабли движет, ну, которая к отдаленным звездам увлекает человека. А потом, но когда божественным лучом озарит Спаситель дух унылый, вера вспыхнет радостным огнем, огнем, как любви, это, прекрасно светило. То есть, и там концовка той части стихотворения идет такая, что просто человеческая вера, да, помните там, да? Но ему зови все-таки просто человеческая вера, хотя она движет корабли и так далее. Но когда божественным лучом озарит Спасителя, вот тогда она станет евангельской верой. Это стих о двух верах, о вере, которая присутствует у всех людях, и о вере, которая озаряется Спасителем и становится новой евангельской верой. Вот они на меня смотрят, вот, и один человек говорит, я никогда так не думал. То есть, можно многократно петь и не понимать истинного замысла того стихотворения, которое там вложено, не понимать. Я думаю, для кого-то здесь сидящих тоже эта мысль будет новая, вот из этого песнопения. То есть, мы можем не знать истинный замысл. Друзья, так же и в изучении Библии. Когда мы читаем стих, мы можем не знать истинного замысла стиха и рассказывать его, вообще не думая о том, о чем он изначально-то означал. И поэтому, когда мы сможем объяснить это тоже побуждает человека к изучению. Оно лучше становится. И в рассказывании лучше, когда он потом рассказывает. Он это слово выделит, что вот, ну, когда божественным лучом, он выделит это. В пении это выделит. Может быть, или музыкой, или каким-то паузой, там, или еще чем-то. Интонацией и громкостью. И то же самое в заучивании легче. С детьми. У нас был один мальчик тоже в Тольятти. Он никак не мог стихотворение правильно рассказать. Мы с ним учили. Там такое стихотворение. «Сам Господь Иисус Христос слышит и стучится. Не в твое ли сердце Он хочет поселиться?» Он никак не мог запомнить «ли», а всегда говорил «же». «Не в твое же сердце Он хочет поселиться». Вот так вот. И я никак его не мог переучить. Вот все время рассказывает «не в твое же сердце Он хочет поселиться». И победила ситуация таким образом. Я ему объяснил, что это вообще значит. Я рассказал, что если в твое же, значит это... Ну, в общем, объяснил, чем разница. И он понял, и уже слово стал изучать. Маленький мальчик. То есть, что я хотел сказать, это объяснить смысл и цель стиха, его замысел. Цель, как бы, что он хочет от стиха донести. Пятое. Вот тут тоже я слово такое, как бы, может быть, его даже сам придумал, но хотел просто выразить мысль. Показать мелодику стиха. Чтобы легче запомнить, надо увидеть вот это вот строение стихотворения. Стиха или стихотворения. Вот знаете, есть такой стих, вот я вам сейчас его прочитаю. И вы скажете, простой он для запоминания или сложный? Послание к Ефесянам, 1 глава, 3 стих. 1 глава, послание к Ефесянам, 3 стих. Вот смотрите. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах». Простой стих для запоминания наизусть или сложный? Ну и не простой, не сложный, такой средний, да? Хотите этот стих выучить вот буквально за 10 секунд? Вы все его будете знать. Хотите выучить? Вот все будете знать. Смотрите, третий стих. «Благословен, благословивший благословением». То есть в этом стихе «благословен, благословивший благословением». Трудно запомнить это или нет? Ну, благословен, благословивший, благословен. Легко. А там уже легко. Благословен Бог, благословивший нас, благословение в небеса. Понимаете, да? То есть, когда мы увидели эту структуру, этот стих учится за минуту. Когда мы структуры не видим, вот этой вот мелодики, или как, ну, как правильно назвать, я не знаю, вот этой динамики стиха мы не видим. Нам трудно учить, мы путаемся в понятиях. Но когда мы увидели структуру, главную, то нам потом легче нанизать оставшиеся мысли. Благословен, благословивший благословением. Это, да, модуль ты говоришь, да? Ну, можно и модуль назвать, да. Вот, то есть показать мелодику стиха, его как бы строение, его развитие, что ли, вот его динамику. И тогда намного легче будет. Но обратите внимание, это больше мы говорим даже к молодежи. К детям слово динамика и модуль и все остальное сложно будет. Вот, но тем не менее. Ну и последнее, о чем я хотел сказать, в плане вот именно вот некоторых советов, потом мы еще скажем методы. Необходимо напоминать детям, подросткам и молодежи важность, ну, напоминать о важности заучивания стихов. То есть как побудить людей заучивать стихи, как вот лучше учить? Необходимо напоминать о важности. Очень, ну, вот помните, апостол Петр пишет так, что напоминанием возбуждает чистый ваш смысл. Это очень хорошая методика. Вот смотрим, наши дети ослабевают. Вот дали раз задание, два задания дал. Кто-то злится, кто-то начинает из детского выгонять. Кто-то начинает, вот ты не, все, ты не выучил, со мной в поездку не поедешь и так далее. Это мало работает, малоэффективно. Но напоминание постоянно, и лучше так и не делать вообще, но напоминание постоянно о том, что это важно, что тебе нужно. Посмотри, ты можешь рассказать стихотворение, и кто-то покается, может быть, кто-то утешится. Вот говорить о том, что это необходимо, периодически об этом напоминать, о том, что это для тебя крепкий фундамент твоей веры и так далее. И у человека будет формироваться мнение о том, что это необходимо делать. И если он еще и в нас будет пример видеть, то будет совсем хорошо, будет учить. Вот следующий у меня раздел, но фактически я уже его раскрыл, этот раздел. Но все равно запишите, чтобы на него обратить внимание. Этот раздел «Как мотивировать изучение, к изучению стихов». То есть как побудить, как мотивация. Понимаете слово, да, мотивация? Вот к изучению стихов. Потому что вот я уже об этом несколько раз сказал сегодня, но это важная мысль. Может уменьшаться интерес. Может уменьшаться интерес. Побудить к тому, чтобы побудить детей наших, подростков, молодежь, церковь к изучению Писания наизусть и к тому, чтобы стихи наизусть учить. Первое, это личный пример. Ну, мы об этом говорили. Личный пример. Пример братьев, сестер церкви. Это очень важно. Второе. Ну, различного рода поощрения. Вот различного рода поощрения. Но почему говорю различного рода поощрения? Потому что эти поощрения для разного возраста разные. Ну, например, для маленьких детей одно поощрение может быть. Ну, какой-то даже подарочек, если выучил хорошо. Или, например, поездка. Вот давайте скажем, вот мы хотим поехать, давайте мы хорошо выучим все стихи, и мы с вами поедем. Не то, чтобы если он не выучил, он не поедет. Но сам факт, что он поездка и надо выучить, важно. Вот. То есть поощрение вот таким образом. Потом, например, среди молодежи можно устраивать ну, какие-то игры. Например, такая игра. Давайте мы назовем стих из каждой книги Библии. Вот молодежь собралась, и руководитель говорит, давайте, из книги Бытие. Кто процитирует стих из книги Бытие? Так, процитировал, хорошо. Дальше книга. Исход. Кто процитирует? Дальше там Левит, Числа, Второзаконие. Так, потом, ну, более легкие книги. Потом Русь, кто процитирует? Царство, первое царство. А это второе царство процитирует. Неправильно. Первое царство процитирует. Процитировал первое. И вот так дальше. И человек не знает, кто. Ну, так, кто процитирует? Давайте вспоминать. И так до откровения дошло. В первый раз не получилось. Потом еще раз как-нибудь. То есть какие-то периодически вот такие вот, может быть, совместные истории, ну, вот, как бы игры какие-то. Или такое вот времяпрепровождение полезное. Устроить можно в церкви, среди молодежи. Можно устроить, например, вечер поэзии. Я знаю, в некоторых церквах проводится такой вечер поэзии. Допустим, вечер поэзии, вот, ну, например, в одной церкви, я знаю, прошел, не очень крупная церковь, там молодежь, например, там, ну, около 15 человек или 20, у них прошел такой вечер. Поэзия, вернее, христианская поэзия среди русской классики. Вот, и каждый должен был подобрать стихотворение, выучить наизусть какого-то русского классика и христианское стихотворение. Или, например, стихи, допустим, Веры Кушнир, любимое стихотворение Веры Кушнир, допустим. Ну, я могу просто сдать идею. Или, например, стихотворение на рождественскую тему. Вот скоро Рождество. Молодежь устроила, допустим, любимое стихотворение на рождественскую тему. И вот вечер такой. И они учат наизусть, они подбирают, они выбирают. И это очень благотворно побуждает тому, чтобы человек сам учил. Мотивация. Для вас, как руководителей, важно именно вот понять, что препятствует вашим детям, молодежи, подросткам учить стихи наизусть. Или стихи из Библии, или обычные. И попытаться мотивировать их к тому, чтобы они могли изучать. Ну и последний раздел, который я хотел отметить, методы заучивания стихов. То есть вначале мы говорили с вами о том, какие-то этапы, то есть сначала рассказать, заинтересовать, потом расшифровать, потом рассказать суть стихотворения, стихи открыть, слова открыть, входящие в него, вот, самому рассказать, показать мелодику, объяснить цель, замысел, ну и так далее. А теперь методы. Вот есть, может быть, больше методов, но я как бы нашел три метода изучения стихов, заучивания стихов. Первый – это слуховой. Это самый распространенный, точнее, прошу прощения, три метода. Самый распространенный для большинства людей – это слуховой метод. То есть метод повторения за кем-то. То есть мы говорим, а за нами повторяют. Чаще всего вот это более запоминающаяся для всех, ну, для всех людей методика. Ну, например, лично вот я по себе знаю, что если я прочитаю стихотворение, я труднее его запоминаю, чем если я его прослушаю. Допустим, кто-то записал на диск стихотворение, я его прослушал, я могу запомнить даже с первого раза. Не очень большое стихотворение. Когда читаешь, я хуже запоминаю. Ну и, в общем-то, как отмечают, большинство людей со слуха запоминают легче. Вот. Но есть исключения. Поэтому мы в наших детских подростковых группах мы можем этот метод использовать. То есть мы говорим, за нами повторяют. Но здесь важно вот какая мысль. Отмечают почти все, вот кто какой материал читал по этому поводу, что повторять желательно не по строчке, а по смысловому отрывку. То есть когда мы читаем первую строчку, за нами повторяют. А вторая строчка – это продолжение мысли. И у ребенка или у подростка теряется связь, понимаете? Теряет связь. Он первую строчку прочитал, он ее изучил, потом вторая строчка, она никак не связана с первой, а мысль-то одна. И у него получается механическое запоминание. Не запоминание стиха, а запоминание механических слов. И это надолго не отложится. Лучше запоминать каким-то смысловым отрывком. Вот, например, в первых трех строчках содержится смысловое какое-то такое, ну, какое-то понятие. Вот это и изучаем так сразу, чтобы не разрывать мысль. То есть первый метод – это заучивание с помощью слуха, да? Слуховое заучивание, повторяет за преподавателем. Второй – визуальный способ. Визуальный. То есть, когда человек, ему лучше видеть. Кстати, у некоторых людей, у большинства людей, все три способа присутствуют, но какой-то более развит. И поэтому очень эффективно все три соединять между собой. Ну, что такое визуальный способ? Ну, первое, для взрослого человека – это он видит. Вот для взрослого человека – это он видит. То есть, видит текст, ему легче. Некоторые люди очень хорошо запоминают, когда они прочитали текст, а потом они его переписали вручную, ну, в руке. И вот как бы прочитали и записали. Но это к двигателю, ну, к третьему пункту относится, но и ко второму тоже. И таким образом у них укрепилось знание стихотворения. Для детей что можно делать? Можно показывать картинки во время рассказа стихотворения. Есть стихотворение такое, ну, несколько куплетов, несколько, четверостишей. Можно показывать изображение. Если короткое, одно изображение. Если подлиннее, несколько. То есть показали, например, по ходу стихотворения, какое идет. Разные картинки. Рождественские, значит, может, рождественские картинки. И у человека образ с картинок, он сочетается со стихотворением, которое он слышит, и он легче запоминает. Например, в одной группе, я знаю, так сделали. Вот когда дети изучили какое-то стихотворение или стих, то попросили нарисовать. Вот руководитель попросил, ну, точнее, это не в детской группе, это в семье в одной было так. Мама говорит там своей дочке, нарисуй это стихотворение. Ну, например, о стихотворении, о чем-то там, допустим, о рождественском, опять-таки. Она нарисовала стихотворение, как она его понимает. Потом следующее стихотворение изучили, нарисуй. И вот она нарисовала. И мама складывала эти рисунки, складывала, а потом говорит, расскажи вот это стихотворение. И показывает рисунок. И она рассказывает, легко вспоминает, рассказывает вот это стихотворение, понимаете, да? Хотя там нету ни одного слова, но она вспоминает. То есть это люди, у которых больше визуальный такое вот восприятие. Еще есть такой момент, называется двигательное восприятие. Двигательное. То есть когда, это самый такой, ну, трудный, что ли, способ в нашей практике, ну, я думаю, что мы не сможем его применять, но тем не менее он есть. Это в процессе изучения стихотворения какие-то движения происходят. Ну, вот, например, яркий пример, это есть такая песенка детская, «Кто создал бушующее море», там, «Кто создал летающую птичку, порхающую птичку». И я часто видел, не один и не два раза видел, как руководитель изучает это стихотворение, он с детьми там то море показывает, то птичек показывает, да, и детям легче запоминать, потому что движение определенное. У взрослого человека это может выразиться не в том, что он там птички показывает, ну, тоже бывает, конечно, но реже. А вот, например, вот в одном институте был такой случай. Один студент никак не мог вспомнить ответ, там какую-то формулу никак не мог вспомнить на экзамене. И он встал и пошел, ну, специально, туда и сюда, и вспомнил. Потому что, когда он учил, он ходил, понимаете? Он ходил по комнате туда-сюда, туда-сюда. И ему надо было пойти. И тогда он пошел, и он вспомнил. Вот у человека есть вот этот момент, что когда он делает какие-то движения, эти движения ассоциируются с его памятью, такие вехи ставятся, и он легче запоминает. Но почему я говорю, что это трудно для нашей с вами практики? Потому что, ну, как-то не принято в нашей практике там ходить во время заучивания. Ну, и вообще не все люди к этому. Но вот когда я сказал, что человек пишет, помните, я сказал, пишет, да? Это тоже к этому же методу. То есть он не только видит, но он еще и делает какие-то движения. Он записывает. И вот это помогает ему запомнить. Поэтому, если у вас какие-то трудности возникают, например, заучивание ваших детей, попытайтесь скомбинировать разные вот эти методы. Очень важно в заучивании стихов из Библии или стихов, которые мы такие, ну, обычные стихи, да, очень важно не перегрузить память человека, очень важно. То есть лучше растянуть процесс заучивания по времени подольше, чем заставить человека, ну, перенапрячься. Например, ну, я уже, по-моему, говорил тут где-то, что если выучить одно послание, там, допустим, Иакова за один вечер, то, скорее всего, ты его забудешь, а потом у тебя аллергия возникнет на изучение. Ну, так и есть, на самом деле. Или учить потихоньку, но все послание, тогда ты его крепче заучишь. Вот. Поэтому, например, для совет такой, как заучить стихи. Можно вечером прочитать стихотворение, утром повторить. И хорошо будет, так несколько раз. Не то, чтобы перенапрягать, вот сидеть и там дашь до головной боли, чтобы учить стихотворение. Оно пользы большой не даст. А может, наоборот, выработать в человеке, ну, отрицательный такой эффект. Ну и последний пример, последний совет, который я хотел сказать. Этот совет для подростков и для молодежи хорошо подходит. Вот я этот совет сам в своей жизни использую. Ну, один брат мне говорит, дай мне стихотворение. Я рассказал на одном благовестии стихотворение Евтушенко «Проклятие века – это спешка, и человек, стирая пот по жизни, мечется, пешка». Ну, знаете стихотворение, да? И вот я это стихотворение сказал, одному брату понравилось. Он говорит, дай мне стихотворение. Я говорю, ну, я тебе сейчас перепишу. А он говорит, да что, оно коротенькое. Вот, оно мне тут записано в тетрадке. Он посмотрел и ничего не понял. Оно так записано, смотрите, я сейчас прочитаю. «Проклятие века – это спешка, поспешно пьют, поспешно любят, но ты хотя бы однажды в мире остановись на полдороге, под шелест листьев обещалых». И он не понял, что за стихотворение, рассказал другое. Друзья, дело в том, что память человека есть наиболее сложно запомнить начало. А когда начало подсказали, он уже потом рассказывает. Вот запоминали, замечали дети так. А потом ему подсказали, и он дальше пошел, да? Вот так, вот совет. Что если стихотворение выучено, наизусть выучено, то совет очень хороший. В блокноте не записывать его полностью, а записывать первые строчки четверостишей. Записал первую строчку первого четверостиша, записал вторую строчку, первую строчку второго четверостиша, первую строчку третьего. Друзья, наша память 100% вспомнит, о чем здесь сказано. Если мы его учили наизусть, оно вспомнит. А вот эта подсказка не даст нам сбиться во время рассказывания. Или даже когда мы куда-то приедем, и вот давно стихотворение учили, плохо его помним. Взяли первые строчки, вспомнили, и бумагу переводить не надо, промышленность экономит, да? Вот, лес. И легче носить это все. И главное, но это не в этом смысле, главное, мы таким образом и запоминаем наизусть, запоминаем, и мы в то же время, ну, подсказку имеем. Вот такой совет с точки зрения заучивания стихов. То же самое, например, когда мы заучиваем длинные стихи из Библии, например, послание Иакова, тоже можно по этому же пути пойти по этому же пути. Первые слова каждого стиха, первый стих, первые слова, второй стих, первые слова. И человек, уже выучивший раньше, он по первым словам легко сориентируется, легко. Это для его памяти будет хорошая подсказка, и в то же время не будет подсказки такой, чтобы уж сильно очевидной. Память тоже будет работать. Господи, благослови нас в этом. Даруй милости и мудрости всем руководителям вести работу свою так, как угодно тебе. Слава тебе за все. Аминь.